Привет! С вами онлайн-журнал «Вести Среда» и я, Максим Шибаев. В этом выпуске мы поговорим про земную музыку о внеземном или о том, какое влияние оказал космос на звуковую культуру. А в процессе узнаем, какую композицию первой отправили в космос, что сказал космонавт Алексей Леонов, когда попал на рейв, и как звучал аналог 8-битной музыки в 30-х годах 20 века. Константин Дудаков-Кашура – куратор, доцент МГУ имени Ломоносова и старший научный сотрудник Государственного института искусствознания. Уже много лет он занимается изучением отечественной мировой шумовой культуры и многое знает о том, как менялись традиционные представления о музыке и какое место в 20 веке в ней начали занимать шум и космос.
Скажем, если говорить о музыке начала 20 века, то в первую очередь, я думаю, что у большинства тех, кто ходят на концерты классической музыки, наверное, возникает имя Густава Хольста, британского композитора, который написал симфоническую сюиту «Планеты». Она была написана в середине 10-х годов. Вот, и эта сюита состоит из 7 частей, каждая из которых имеет название, соответствующее названию планет. Там, Марс, Венера, ну и так далее, вплоть до Нептуна. Но, опять же, у него это имеет еще и такой характер астрологический, и даже под заголовки этих сюит, точнее сказать, этих частей, да, сюиты, указывают на такой вот астрологические какие-то ассоциации, что ли. Там, Венера приносит мир, Уран – это маг, ну и что-то такое.
Мария Афанасьева – музыкант, саунд-продюсер и автор музыкального проекта под названием «Petit Meteorite», который вдохновлен советской электроникой, космосом и научной фантастикой. При его создании также не обошлось без влияния планет, столетия назад оказавших влияние на Густава Холста.
Началось все довольно-таки банально. Я в детстве очень сильно любила сериал «Секретные материалы», который был практически полностью посвящен космосу и гостям из космоса. И, в общем, это предопределило всю мою жизнь. Я очень любила читать научную фантастику, смотреть научную фантастику. И как только появилась возможность сделать свою музыку, произошло это во время ковида, я осталась без работы, без работы звукоинженером. И до этого я никогда не пробовала делать свою музыку, то есть занималась только инженерным трудом, концертным. Я попробовала сесть и что-то поделать в аудиоредакторе. И из меня как-то вот само пошло что-то космическое. И я подумала, ничего себе. Вот это да, вот это я могу сделать какие-то красивые вещи. Я написала первый трек, какую-то такую зарисовку, я бы даже сказала. И после этого, после того, как этот трек уже был создан, я подумала, что было бы круто развить из этого идею целого альбома, если уж у меня получается. И вот мне пришла идея о том, что можно записать альбом о планетах. 9 планет, точнее там 8 планет плюс Солнце. А каждый из этих планет и о Солнце можно записать отдельный трек. Меня это очень вдохновило. Следующие 2 года я занималась только этим. Я занималась изучением этих планет. То есть я смотрела какие-то научные фильмы, какие-то лекции о каждой планете. И у меня по каждой планете есть целый такой список каких-то идей, каких-то цветов, которые мне возникли в голове, каких-то звуков, каких-то референсных треков других музыкантов, которые мне казалось, что вот они как-то подходят по звуку к этой планете. Например, Нептун далекий, холодный, синий. Марс более близкий, теплый. Мне казалось, что ему подойдет более быстрая музыка. Нептуну более холодная, такая тянучая, какая-то глубокая. И обычно у музыкантов часто рождается сначала мелодия, а потом они придумывают ей название, придумывают какой-то текст, или там рождается часто мелодия вместе с текстом. В моем же случае сначала возникла идея и возникла какая-то форма, которую я уже наполнила содержанием, в свою очередь. Именно поэтому я себя называю не музыкантом как таковым, а скорее художником. То есть у меня возникла идея, и я нарисовала музыкой какие-то свои мысли об этом. В каком-то смысле музыкальной архитектуры это можно назвать. То есть возник какой-то чертеж, и я его воплотила в жизнь.
Поводом для музыкальной рефлексии могут стать не только планеты и кометы, но и приборы для наблюдения за ними.
по-моему, это именно симфонические сюиты советского композитора, русского и советского композитора Леонида Половинкина, который в 26-м, кажется, году написал первую сюиту под названием «Телескопы». Точнее сказать, весь цикл называется «Телескопы», и всего их было написано 4 штуки. Самая известная, и, по-моему, она известная, потому что она сохранилась, это вторая сюита, то есть «Телескоп-2». Но «Телескоп-2» — это своего рода такая конструктивистская музыка, причем она очень интересно построена с точки зрения композиции. Музыковические анализы, которые я читал, указывают на идею Леонида Половинкина, идею создать произведение, которое бы в чем-то повторяло именно как бы морфологию, что ли, да, того предмета, того аппарата, которому это сочинение посвящено. Я вообще не уверен, что телескоп в принципе в данном случае посвящен теме космоса именно, но мне кажется, в принципе, культура первой половины XX века в этом смысле скорее метафорическая, художественная, да, в целом. И другой она быть не могла, потому что, ну, было не совсем понятно, что это там такое.
Мария и сегодня продолжает традицию метафорического содержания, в том числе соотнося Вселенную с вполне земными явлениями.
В треке про Солнце в конце этого трека звучат такие стеклянные, как будто звук стекла на ветру, пишем это так. И когда я писала эти звуки, что я представляла себе? Я представляла себе, что мы с бабушкой и братом в детстве едем на поезде из Мурманска на юг. Я родилась в Мурманске, чтобы доехать на юг, нужно было ехать 3 дня на поезде с самого севера на самый юг. И вот у меня такое воспоминание с детства. Яркое-яркое солнце светит сквозь окно купе, и бабушка мешает вот в этом железнодорожном стакане ложкой чай. И солнце проникает сквозь этот чай, и блики сквозь этот стакан с чаем по всему купе, как дискошар, он как-то от солнца разлетаются. И вот эти звуки стекла, ложка об стекло, я хотела вставить именно в свой летний этот солнечно-космический трек. И в итоге я вложила туда именно этот смысл с бабушкой, с ложкой и стаканом, и вставила туда такие звуки, похожие очень. Когда мне потом писали люди, они каждый вкладывал в это свой смысл. Моя подруга сказала мне, что она слышит, она из Иркутска, она сказала, что она слышит звуки льда в Байкале. Когда вот весна, и еще много снега, и лед начинает трескаться, и вот это звуки такого, как бы, вот этих маленьких льдинок, которые плавают в воде. В этом нет ничего летнего, но мне кажется, что это прекрасная ассоциация, и у каждого она своя. Если у меня этот трек ассоциируется с летом, то у другого он ассоциируется вот с зимой или еще с чем-то. И я, когда писала альбом, полагалась именно на свои личные ассоциации от каких-то звуков, которые в том числе из детства пришли, из какой-то музыки. Возможно, где-то там этот трек прозвучал, где-то я услышала его зимой в школе, и теперь мне он кажется зимним. А кто-то слышал эту там песню летом, и ему она кажется летней. Да? То есть я полагалась именно на свой какой-то жизненный опыт, и эти эмоции вкладывала в планеты.
Евгений Былина, теоретик культуры, музыкант, куратор саунд-арт-проектов, а также редактор серии «История звука» в издательстве «Новое литературное обозрение». Вместе с ним мы возвращаемся к истории звуковой культуры 20 века.
Можно вспомнить промежуточные какие-то истории, связанные с таким специфическим поджанром американской музыки, как экзотика, либо space age pop. Это не совсем электронная музыка, это то, что называют за неимением лучшего слова easy listening. То есть такая какая-то разреженная традиция, которая воспринимается, с одной стороны, как облегченная оркестровая музыка, а с другой стороны, как что-то вроде странного попа. И эта музыкальная традиция была популярна вот буквально с самого начала, ну как бы послевоенного периода, до начала 60-х годов, и она была тоже вовсю как бы увлечена космосом. Это была музыка для дома, либо лаунж-бара, кафе и так далее, но которая вот использовала какие-то странные аранжировки, иногда использовала, собственно говоря, электронные инструменты вроде теремина, и как бы себя упаковывала вот этот вот самый дискурс как бы внеземной какой-то музыки, которая нам доносится с Марса. И прикол в том, что первый релиз, который побывал в космосе, на Луне, вернее, да, его брал с собой, собственно говоря, первый человек, ступивший на Луну, это был вот как раз-таки Music Out of the Moon оркестра Леза Бакстера. Такая вот легкая оркестровая музыка вместе с терминвоксом. Очень странный жанр, который как бы, ну, нам не особенно понятен, потому что он как бы канул в лету. Тем не менее, для истории вот такого переходного, опять же, этапа именно популярной традиции, это очень популярная музыка была, этот этап также важен.
Почему первые и совершенно удивительные пионерские опыты в области электрической, электронной или синтетической музыки, как тогда говорили, не были освоены в плане темы космоса, какой-то научной фантастики? Потому что термин «вокс», который тогда назывался эфирофоном, изобретение 19-го года Льва Термена, первый электронный инструмент в мире, преподносился публике как инструмент, благодаря которому звучит эфир. Ну, сама теория эфира была на слуху у всех, еще эйнштейновская теория относительности не взяла вверх. И, насколько я помню, на афишах значилось, что слушатель будет слушать музыку эфира. То есть, в общем-то, это в каком смысле музыка космоса. Но при этом, когда мы пытаемся узнать о сочинениях, которые были написаны для терминвокса, среди них нет ничего на эту тему. И в основном на терминвоксе исполнялась музыка привычная, классическая, в общем, такие, я бы сказал, популярные классические мелодии.
Действительно, если взглянуть на историю именно электронной музыки, которая более или менее всегда ассоциируется именно с темой чего-то неземного, космического и так далее, то мы увидим, что ее первые годы, в особенности до Второй мировой войны, электронная музыка еще как бы не осознает себя. То есть, если мы посмотрим на то, каким образом пользуются первые электронные инструменты от Льва Термена и так далее, то мы увидим, что они до сих пор мыслятся в логике вот классического миметического искусства, то есть понимаемого как некоторая замена уже существующему инструменту. При этом уже в том числе до Второй мировой войны тот же Джон Кейдж и люди, которые впоследствии оформят горизонт именно новой электронной экспериментальной традиции, будут рефлексировать этот вопрос и заметят, что, ну, происходит некоторого рода парадокс. Мы изобрели совершенно новый тип звукоизвлечения, главная роль и главная возможность которого, да, не звучать как нечто, что уже существует. А мы, тем не менее, стремимся упаковать их, да, в координаты привычных музыкальных практик и форм. И после Второй мировой войны электронная музыка начинает все в большей степени себя как бы осознавать с точки зрения своей наиболее главной, скажем так, онтологической сущности, а именно являть звук, да, который может не быть ни на что похожим, и да, длится бесконечно. И на самом деле электроника еще в том числе до начала космической гонки уже так или иначе себя начинала рефлексировать с точки зрения связи с вот этой вот самой темой космического. Ну, что с точки зрения идеологии вообще может быть более не похожим на человеческое, чем космос, да, в 20 веке? Это более или менее понятно. И на самом деле, если не вспоминать там того же Кейджа либо Шефера, да, как бы людей, которые занимались электроакустической традицией, у них трудно найти, да, какую-то тематику, связанную с космосом, да. Но если мы взглянем на другую сторону электронной музыки, а именно сторону электронной музыки, когда она еще не являлась музыкой, да, то есть мы не могли вменить всю ту сумму грандиозных значений, которые мы слово «музыка» вменяем, а была саунд-дизайном, да, то есть формой какого-то звукового оформления. И в этом плане электроника очень быстро как бы находится для того, чтобы стать ну, как бы способом, да, звукового оформления прежде всего кино и даже, я бы даже сказал, изначально того, что мы называем TV-шоу. То есть как бы такого жанрового, да, кино, либо второсортного, да, не мейнстрима. Потому что даже если мы вспомним какого-нибудь, не знаю, ну, главный космический фильм, «Космическая Одиссея», да, Кубрика, то он-то не использует электронную музыку. А гораздо раньше у него, во-первых, есть саундтрек семейной пары Луи Бебе Барон. Это как бы первый как бы целиком и полностью электроакустический саундтрек для фильма Forbidden Planet, такого фильма категории Б. Фильм уже никто не помнит, а вот саундтрек помнят, потому что, да, он как бы, ну, вошел в историю. Также, кроме этого, мы можем вспомнить деятельность вот этого департамента BBC, да, BBC Radiophonic Workshop, чья деятельность, собственно говоря, заключалась именно не в музыкальном, да, как бы сопровождении, а именно в саунд-дизайнерском. Но, тем не менее, та же там Делия Дербишер и Дафни Орам, и многие другие, да, ответственны за, собственно говоря, за то, каким образом наше какое-то коллективное воображаемое, ну, наше, я говорю, в данном случае, безусловно, западноевропейское, связывалось с вот этой вот темой космического, неземного и так далее уже с самого начала 60-х годов. И все они так или иначе занимались, собственно говоря, тем, чем мы назовем электроакустика, электронная музыка и так далее.
Электронной музыки не было не только в «Космической Одиссее», но и в культовом немом фильме «Аэлита», о котором шла речь в предыдущем эпизоде. Звуковое сопровождение к подобным лентам придумывают топеры — музыканты, которые исполняют живую музыку в процессе кинопоказа. Константин Дудаков-Кашура поразмыслил, какая бы музыка могла подойти «Аэлите».
Я бы сочинил бы музыку, написал бы ее таким образом, что она звучала как будто бы музыка 20-х годов, но не совсем. То есть представьте себе, что вы находите какое-то очень странное сочинение неизвестного композитора, знаете, как у Кубакова, такие вот неизвестные художники, персонажи такие. Вот такого персонажа вы нашли музыку, и она звучит. Причем она может звучать вообще на, например, аппаратах, осуществлявших рисованный звук, графический звук, типа того, что сделал Евгений Шолпа. Ну, в общем, такой, первые образцы синтетического звука, который напоминает, кстати, знаете что, 8-битную музыку а-ля Дэнди. Только сделано это было в первой половине 30-х годов, в середине 30-х годов в СССР.
Развитие звукозаписи постепенно приводит к победе звукового кино над немым. Появляются фолиартисты, которые разрабатывают звуковые эффекты. Параллельно с этим модифицируются и электронные устройства. Происходит самая настоящая революция в звуковой культуре и киномузыке.
Электроникой заниматься очень дорого, да, в особенности ну, в 20 веке и в 70-х годах уж тем более. Единственное, возможно, место, в которое можно было бы заниматься электроникой, ну, кроме как бы кружка каких-то радиолюбителей, это, собственно говоря, были какие-то институциональные учреждения, вроде, ну, как бы киностудии, либо чего-то в этом толке. Поэтому вот обычно, когда речь заходит об электронике в Советском Союзе, она всегда тесным образом связана с кино, либо, опять же, документальной культурой и анимацией, да, наверное, еще. И очень часто она в прикладном, как бы, характере описывается. Поэтому если мы, ну, как бы, в первую очередь подумаем о том, а какая музыка в Советском Союзе отображала лучше всего, вот, собственно говоря, это космическую утопию. Ну, мы вспомним, скорее всего, Эдуарда Артемьева, да, как бы композиторов экспериментальных, которые просто-напросто ввиду, в том числе, институционального давления, да, не могли себя нигде больше показать, кроме как в жанре киномузыки. Вообще, на самом деле, действительно, если мы как будто советскую традицию музыкальной культуры рассмотрим, она себя очень сильно являла именно в кино, ну, просто ввиду того, что можно было зарабатывать деньги, да, потому что там Шнитке и Губайдуллина не могли, в принципе, играть. Прежде всего, конечно, вспоминают синтезатор INS, и там выходила мелодия, выпускала, собственно говоря, сборники, в которых присутствовала... Ну, вот как бы ключевые какие-то композиторы советской эпохи в 60-х годах, да, синтезатор INS был очень прорывным. Он использовал совершенно неконвенциональный способ работы со звуком, потому что используется как бы нарисованная, да, волна, которая преобразует, вот, собственно говоря, визуальную информацию в какой-то звуковой спектр. То же самое, на самом деле, попыталась сделать Дафни Орам, глава BBC Radiophonic Workshop. Она ушла из BBC и делала всю жизнь свой синтезатор Aramix. На пленке нужно было тоже рисовать, и он как бы преобразовывал это в какой-то новый электронный звук, обходя ограничения вот этой самой темперации, да, и строгих правил, опять же, классической музыкальной культуры, да. То есть электронная музыка должна звучать по-новому во всех смыслах. Это как бы общее будет правило, что... 60-х годов так уж точно, да, в особенности авангардных композиторов.
Вот этот технологический прорыв послевоенный дает возможность музыкантам более полноценно, что ли, более достоверно передать ощущение, которое возникает при мысли об освоении космоса. Я бы так это сформулировал. Я не знаю, насколько релевантны эти как бы музыкальные реакции с точки зрения, скажем, космонавта. Вот я помню, что когда Леонов, замечательный наш космонавт, пришел на рейв Гагарин-Пати в 91-м году, он сказал, что в целом там атмосфера очень передает то ощущение, которое он испытал в космосе. Но я думаю, что это скорее такой риторический его был ход. Мне сложно сказать, вот насколько те музыканты, которые занимались именно таким космическим направлением в 70-х годах, насколько они передавали вот то ощущение, которое возникало у космонавтов. Не знаю. Но, тем не менее, это, в общем, и не важно, конечно. Да? Важно то, что возникла определенная к 70-м годам эстетика космического звучания.
Мне кажется, что у каждого человека есть какое-то внутреннее понимание. Мы говорим, новогодняя песня. Как мы определяем, что эта песня новогодняя? Там, мы в детстве смотрели какие-то фильмы. Часто музыканты используют какие-то определенные инструменты, какую-нибудь калимбу или что там еще, чтобы создать именно это новогоднее, там, детское какое-то впечатление. Хочешь, там, чтобы трек звучал по-новогоднему, просто вставь бубенцы и любой трек, как бы вместе с барабанами, бубенцы будут играть, он будет новогодний и так далее. И мне кажется, вот некий набор звуков, который ассоциируется с тем или иным событием или с тем или иным настроением, мы все понимаем с детства из-за общего культурного бэкграунда. То есть мы смотрели какие-то фильмы, там, не знаю, про космос советский, и слышали какие-то звуки, которые воспроизводят советские синтезаторы. Соответственно, у нас сразу впечатление, что вот этот звук звучит космически. И я абсолютно пошла по этой проторенной дорожке, изучила эти фильмы, изучила, какие синтезаторы использовали советские наши композиторы, и воспользовалась либо эмуляторами этих синтезаторов, либо теми синтезаторами, которыми зачастую наши советские синтезаторы, какой-нибудь там Алис 1387, они были вдохновлены какими-то западными моделями, и я уже, так как Алису там сложно достать уже, она такой раритетный синтезатор, я пользовалась теми синтезаторами, которыми были вдохновлены наши инженеры, когда создавали эти советские синтезаторы. То есть по звуку похоже. Соответственно, все эти звуки, они кажутся нам космическими, именно потому что мы привыкли с детства или там с юности слушать это в каких-то фильмах или там в «Звездных войнах», еще где-то там звук меча, которого не существует в реальности, его создали звукоинженеры, дизайнеры звука, но мы там слышим этот звук, там, и мы такие, о, это звук меча, хотя этого меча в жизни не существует. Очень много таких звуков. На самом деле в космосе абсолютная тишина, абсолютная. Вот нет, в жизни, в реальности нет абсолютной тишины, мы все равно даже где-нибудь ночью в лесу там слышим какие-то ветер, какие-то листики или еще что-то. А вот в космосе полная тишина. Тем не менее, когда мы слушаем эту музыку, которую мы называем космической, мы говорим, о, звуки космоса. Хотя в космосе нет никаких звуков. Это просто парадокс. И все это создано было человеческой фантазией. Человек придумал, что вот так будет звучать космос. И теперь мы, большинство, мне кажется, жителей планеты Земля, мне ведь пишут не только люди, которые живут в России и которые слушали на постсоветском пространстве эту музыку. Мне пишут и американцы, и индийцы, и кто только не пишет. То есть для всех это какой-то общий звук, который был придуман когда-то и киношниками, и музыкантами. И вот все это мы воспринимаем как космические звуки.
Как раз-таки невозможность представить звук в космосе оказалась причиной, почему именно музыка, которая доселе как бы не существовала в человеческой культуре, да, которая не может отослать к существующему музыкальному инструменту либо к существующим музыкальным формам, и оказалась способной вот это самое, ну, как бы коллективное утопическое настроение выразить в звуке. В принципе, внутри вот западноевропейского мира в последний раз, наверное, более или менее себя являло, ну, я возьму в скобки, собственно говоря, вот поздний нелиберализм, да, пресловутый конец истории, там, конца 80-х, 90-х годов, глобализацию и так далее. А вот последний мощный какой-то утопический проект, он, безусловно, был связан с космической гонкой, с попыткой освоения человечеством как бы уже не Земли, а каких-то других пространств, прежде всего Луны. Это оформляло идеологию как и на повседневном уровне, так и на официальном уровне, ну, как бы страны и восточного, и западного блока, да, прежде всего США и СССР. Но внутри, там, опять же, европейских стран это было не менее важно. И вот 50-е, 60-е годы, они пронизаны вот таким вот позитивным, скажем так, сценарием преодоления, во-первых, травмы Второй мировой войны, А во-вторых, ну вот этой вот идеей, не лишенной колониализма, да, экспансии внеземного пространства. Конец 60-х годов, и мне кажется, это очень хорошо, как бы, тут условно говоря, на траектории Дэвида Боуи, который на самом деле, да, активно рефлексировал космос со своего лучшего десятилетия. Вот в Space Oddity, да, в конце 60-х, мы еще слышим отголоски вот этого вот такого, с одной стороны, научного освоения космоса, да, рационального видения истории, а с другой стороны, да, смешанного в том числе с психоделическим каким-то, да, опытом, это тоже очень важный процесс, который видел космос как бы в себе самом, да. Там легкая меланхолия есть, но тем не менее майор Том летит как бы все-таки с уверенностью. А 70-е годы, да, характеризуются тем, что вот большинство эгалитарных и демократических тенденций, которые в 60-м году, в конце 60-х годов все заявляли, прежде всего в сети, ну, революционных, молодежных каких-то течений, да, от Франции до США, собственно говоря, они все оказываются абсолютно провальными. То есть ни одна из как бы тенденций, о которых заявлялось в конце 60-х годов, они себя не реализовали. Да и более того, с начала 70-х годов происходит своего рода регресс, да, вот этого самого позитивного видения будущего внутри как бы политико-социального пространства. Ну и, как ни странно, космическая гонка радикальным образом, опять же, замедляется. Можно долго спекулировать на тему того, что, возможно, это связано как раз-таки с реакционными, да, тенденциями внутри, опять же, западноевропейских стран в особенности. Да и в СССР, да, после периода оттепели начинается, собственно говоря, застой. Этот застой характерен для всех стран, о которых мы говорим. И космос, он остается, он продолжает играть очень важную роль, но он теперь видится не столь радостным и каким-то завораживающим, сколько тревожным и угрожающим. И апофеозом этому, конечно, мне кажется, опять же, служит песня «Ashes to Ashes» Дэвида Боуи уже в 80-х годах, да, где майор Том, ну, как бы заканчивает очень плохо, да, свою какую-то космическую одиссею. И то же самое мы можем вспомнить, ну, например, Вангелиса, да, его работу в кино, его работу как электронного композитора, который вот формирует канон, да, Space какого-то звучание, и который, как бы там, апофеоз которого, опять же, да, в Blade Runner, да, фильм, который видит будущее, ну, мягко говоря, и космос, мягко говоря, не в светлых тонах.
Любопытно, песенка группы Wondergraf Generator из альбома 70-го года, называется эта вещь на английском Pioneers Oversea, то есть в переводе, ну, дословном, это «Пионеры сверхскорости». Эта песенка рассказывает об астронавтах, которые путешествуют со скоростью, превышающей скорость света, и оказываются за пределами Вселенной. И это даже, я бы сказал, в каком-то смысле уже такая фрустрирующая, что ли, тема не положительного освоения космоса, а какой-то опасности для человека. Они, в общем, насколько я помню, теряются во временной петле и теряют связь с Землей. Это вещь 70-го года. В музыке появляется как бы такой критический взгляд на эту тему и на то, что, вообще говоря, можно улететь и, в общем, не вернуться. Последняя такая серьезный виток, что ли, обращение к теме космоса в музыке происходит в связи, конечно, с рейв-культурой, техно-вечеринок. Это происходит, конечно же, и за рубежом, и у нас. Но у нас это имело, я бы сказал, принципиальный характер. Для, скажем, лондонских клубов и для немецких космический сюжет имеет, я бы сказал, такой второстепенный характер, второстепенное значение. Ну, а для нас космос — это все-таки какая-то абсолютно не подлежащая ревизии, не подлежащая сомнению завоевания. Да? Вот это какая-то абсолютная победа наша. И она важна там и для власти, и для художников, и для, в общем, для всех. Я бы сказал, это чрезвычайно такое демократическое завоевание советской науки и советской культуры. И поэтому, возможно, наши художники и первые диджеи эту тему подхватили. Ну, естественно, у них была определенная предыстория, определенный бэкграунд, потому что, ну что там говорить, на советских дискотеках, в общем-то, любили плясать под французскую группу Space, под французского же, кстати говоря, музыканта Жан-Мишель Жарра, и я думаю, что те, кто помнит советские теле- и радиопередачи, знают эту музыку очень хорошо. Гостелерадио нарезал из музыки Жан-Мишель Жарра, которая преимущественно вся проникнута космической темой, нарезала заставки. Эта музыка и звучала на дискотеках еще, в общем-то, до того, как возникло клубное движение, первые рейвы и все такое прочее. А дальше уже, собственно, это «Гагарин-пати» в декабре 91 года. Вечеринка, которая обозначалась на некоторых афишах, потому что афиш было создано несколько, и флайеров тоже. Причем разные художники сделали свои варианты таких флайеров, плакатов для «Гагарин-пати». Значит, под заголовок там был «Максимум Космос Уикенд». Такая вот космическая эйфория, которая проходила, собственно говоря, в павильоне «Космос» на ВДНХ. По-моему, в прошлом году издательство «Баслен» выпустило книгу, посвященную павильону «Космос» на ВДНХ. И одним из последних и важных сюжетов этой книги является «Гагарин-пати». Но я бы процитировал здесь очень такие, знаете, соблазнительные цитаты из книги «Корпорация счастья». «Красивое трехэтажное здание планетария», пишет Андрей Хаас, «с действующим телескопом на крыше, размещалось на Петроградской стороне. Попадая в него, посетители оказывались в двухцветном зале с круговым балконом, заполненным ракетными двигателями, моделями спутников, фотографиями и множеством других интересных для любознательного ума экспонатов. Пользным украшением этой экспозиции была точная копия первого спутника Земли, стального шара с надписью «СССР», висящего на тросе в центре зала. А главным иллюзионом являлся звездный зал, место проведения лекции о глубинах космоса. Когда выключали свет, огромный круглый зал со сферическим потолком превращался в черную бездну. Новые композиторы писали музыку, сопровождавшую эти фантастические представления. Эта близость к тайнам мироздания придавала музыкантам чувство значимости, создавала вокруг них ауру таинственности. Вот так выглядели вечеринки в клубе, то есть не в клубе, а в Ленинградском планетарии, да, который действительно в какой-то момент уже превратился, или частично, да, превратился в клуб.
Несмотря на научные успехи за пределами планеты, кажется, что влияние космического на советскую культуру не было определяющим ни в кино, ни в музыке. Несмотря на то, что вымышленный конструкт о космическом будущем был скорее утопической мечтой, советские эксперименты, новые направления и веяния оказывают влияние и на актуальную культуру сегодняшнего дня.
Общая тенденция, да, которая опять же связывает идеологический анализ культуры, популярной культуры в том числе, с тем, как эта, собственно говоря, популярная культура устроена. Опять же, то, что известно под именем ретро-футуризма, ретромании и многого другого. Действительно, фантазм о космосе, о внеземном, после какого-то своего тревожного воплощения, он просто-напросто исчез. И в этом плане конец 80-х, 90-х годов в этом, ну, особенно характерны, как бы электронная музыка начинает заниматься совершенно другими темами, да и нулевые годы в этом плане тоже. А вот как бы с конца там нулевых и уже десятых годов появляется целая россыпь различных музыкальных практик, я бы сказал, которые как бы очень сильно себя являют в интернет-фольклоре условном, да, в связи с тем, что мы получаем какой-то, ну, как бы огромный архив, да, ввиду интернета, в котором ничего не может быть забыто, и в котором мы начинаем грезить уже о вот той самой пресловутой новизне, той пресловутой утопии, которая нам является уже не непосредственно как факт какой-то реальной социально-политической жизни, а скорее как фантазм, то есть понятый через призму вот того самого искусства, которое нас впечатляло. Ну, там, не знаю, фильма «Солярис» либо фильма «Блейд Раннер». В этом плане не важно. То есть мы как бы начинаем работать с реальностью уже второго какого-то, либо даже третьего порядка, когда мы стремимся, да, не восстановить то какое-то репрессированное, да, чувство, которое куда-то исчезло. А, собственно говоря, ну, сами приметы стиля, да, как бы воспроизвести. И это, конечно, очень популярно становится от там форм ретро-вейвов, пар-вейвов и так далее, до более интересных каких-то музыкальных, экспериментальных там, практик, коллажных от, не знаю, Джеймса Феррара и Даниэля Лопатина до многих других, которые, да, вот как бы будут вот этот самый футуризм электроники 70-х, 80-х годов творческим методом как бы переосмыслять, да, и складывать из него какие-то новые, ну, звуковые коллажи и пространства, да. Но в этом плане я на самом деле не вижу ничего плохого. Ну, или вернее, как? Мы можем же, да, помнить о том, что существуют разные способы работы с прошлым. И когда мы говорим о том, что вот это очень распространенный, в особенности, да, в среде марксистской критики культуры, тезис о том, что да, мы действительно потеряли возможность воображать. Мы действительно воображаем только через какую-то отсылку к культуре прошлого, да. И как бы очень часто слепо воспроизводим просто-напросто уже созданные формы без того, ну, скажем так, социального и идеологического смысла, который тогда подразумевался. Но в то же время, опять же, те же самые марксистские критики культуры иногда видят в том, что вот в такой вот ретро-утопической процедуре на самом деле можно найти в том числе и какой-то, ну, эгалитарный потенциал, да, увидеть, что на самом деле не все так плохо, да, как раз-таки из-за того, что подобного рода художественные стратегии, они как бы указывают нам, во-первых, на то, что мы перестали воображать, да, и на то, что современные идеологемы просто-напросто не создают образ внятного будущего, а уж тем более позитивно настроенного будущего. Ну, это более или менее понятно нам всем сейчас. А, во-первых, да, указание просто на то, что мы в каком-то тупике. Это раз. А во-вторых, при должной вот археологической работе какой-то, мы можем найти вот что-то, что было вытеснено на обочину, что-то, что было, опять же, подавлено, не учтено, и мы вот этой вот самой такой вот археологической работой попытаемся восстановить вот эту самую грязу, да, которая составляет основу того самого утопического желания, которое очень хорошо в поп-культуре просто-напросто растворяется, да, так или иначе, и оно, ну, всегда присутствует, да, в этом варе.
Ну, я думаю, что, во-первых, слишком много было сделано на эту тему. То есть, понимаете, уровень реакции на открытие космоса, на фантазии о внепланетных цивилизациях очень высок этот уровень был. Очень многое было в этом плане освоено, придумано. И, с другой стороны, очень много было опошлено. То есть это настолько стало общим местом в популярной культуре, что можно сказать, для человека поэтического ума это как бы территория уже загрязненная, она не является такой вдохновляющей, что ли. Второй момент – это, конечно, то, что вообще происходит с освоением космоса. Это, конечно, стало скорее областью коммерции и, к сожалению, войны, слежки. О какой романтике космоса можно говорить, когда с помощью спутников просто контролируются все территории, наше общение, наша коммуникация. То есть космос вошел в нашу жизнь, к сожалению, совсем не с той стороны, с которой об этом мечталось Циолковскому, Малевичу или техноромантикам конца 80-х годов или там научным фантастам. Мне кажется, что в каком-то смысле мы как-то не парадоксально, но достигли границ космоса. Космос перестал быть тем пространством, с которым мы можем связать по-настоящему свое будущее.
Это был подкаст «Весь и среда». Напоминаю, что у нас есть почта. Посмотреть адрес можно в описании эпизода. Не забывайте делиться подкастами со своими друзьями. Это лучший способ нас поддержать. А также подписывайтесь на нас на всех платформах и помните, что тексты, подкасты и художественные работы доступны на сайте ограниченный период времени и обновляются по средам. 3, 2, 1, поехали!